Бунт волынцев. После завтрака Кирпичников велел строить вторую роту при боевом снаряжении в длинном коридоре второго этажа. Пулеметы стали на левом фланге. Вышел перед строй, еще ни разу ничем не награжденный, хотя один раз раненый, с ушами плоскими прилепленными, крупноносый, губастый, лба мало, а сильно открытые глаза, стараясь держаться поважней, а недоуменно. И голосом, привыкшим к отрубистой команде, а не к речи, чуть помлевая и растягивая. «Ну что, братцы, скажем? Эти дни сами были видели, и прикладами тыкали, и спусковые крючки тоже нажимали. Спросим, недовольны ли нам людскую кровушку лить? При том, что наверху непристойная деется. Недовольны ли нам этим трутням поклоняться, которые с нас жилы тянут? А не правее ли нам, супротив народа, не идти? Я уверен, другие части окажут нам всякую поддержку». Вот в этом-то он и не был уверен. Но и нельзя же звать людей на обреченность. В ответ никто связно не выразил, но погудели. Вроде с одобрением. «Так вот, надеетесь ли вы на меня? И будете ли мою команду исполнять?» Отозвались, что надеются. «Так вот, всем приходящим младшим офицерам отвечать как положено. Здравия желаем, ваше высокородие, и виду не подавать. А Лашкевичу на приветствие не отвечать, а всем кричать сразу только «Ура!»» Еще он сам не понимал точно, как это дальше будет, но уж если «Ура!» крикнут, то и всем обрезаны. Этим спаяются, в один шаг перейдут. И стояли в строю, колотились сердца. Стояли на худшие из боев. Без 10 минут 8 пришел прапорщик. Кирпичников скомандовал, как ни в чем, даже с избытком лихости. «Смирно! Равнение! На середину!» Козырнул прапорщик фельдфебелю, козырнул строю. «Здорово, ребята!» И рявкнули, как положено. «Ну, не слишком, ладно. Здравия желаем, ваш скроть!» «Вольно, вольно оправиться!» Но уж само несет не сдержать. Кирпичников подходит на рожон с боковой походочкой, отчасти, чтобы своим напомнить. «Ну как, ваше скородие, геройски действовали молодцы волынцы вчерашний день?» «Да», — говорит. «А сегодня еще лучше будем действовать. Вот посмотрите, как сегодня молодецки». А у самого голос дрожит. А люди все тихо стоят, замерев. Все это понимают, кроме прапорщика. Пождали. Немного за 8 подбегает дневальный, что на подходе штабс-капитан Лашкевич. Все солдаты повернулись на Кирпичникова. А он только прищурился сильнее, да руку слегка приподнял, чтобы все видели. Он за всех думает. Но Лашкевич сперва не сюда, прошел в канцелярию. Продлил всем жизнь. Через 5 минут прямо сюда. Очки золотые, заприметчивый, кусливый. Прапорщик скомандовал. «Смирно! Равнение! На середину!» Доложил. Лашкевич принял рапорт. Все с оружием, так он и приказал. Поздоровался со строем. И вдруг весь строй заедино, кто и отставший, грохнул. «Ура!» Капитан даже назад спину выгнул. Насторожился на строй, на Кирпичникова. И, не ждать, улыбнулся, мягко выстилая. «Что это за форма такая, Кирпичников?» Так ли, этак ли, лучше сложить ответ. Но не успел Кирпичников, как из строя, крикнул питерский ефрейтор Орлов. «Довольно крови!» Капитан сразу всунул правую руку в карман. Значит, там револьвер. И стал ходить-ходить перед строем, похаживать, поглядывать в лица. Искал, наверное, кто крикнул. Не нашел. И ни у кого другого, а у Маркова спросил вкратчиво. «Объясни, что такое значит «ура»?» Так и пришлось объяснить первому Маркову. Один шаг между ними. Заподнял Марков голову, и как в пропасть, уже тогда без вашего высокоблагородия, чего там. «А так, что стрелять больше не будем». Не желаем понапрасну лить братскую кровь. Лашкевич так и вонзился, нашел, чуть еще наклоняясь к Маркову. Что? После сказанного, что остается солдату? Говорить уже нечего, очкастый переговорит. И на руку винтовку. От ноги, как стояла на каменном полу, взял в две руки штыком вперед, надклоняя. Ну, не прямо в грудь, а, мол, поостерегись. Лашкевич и поостерегся. Опять выровнялся, спину выгнул. Еще против Маркова постоял, начал ходить. И глазами доглядчивыми, острыми, по лицам. А тут еще 2 прапорщика подошли, Вильяминов и Ткачура. Видит начальник учебной команды, что-то расхаживает, не в духе. Первый прапорщик им шепотом сообщает. А Лашкевич теперь не изблизи, весь строй охватывая, голосом звонким, но не угрозно, а отчаянно. «Солдаты, гвардейцы! Его Величество, государь-император, прислал телеграмму войскам столицы. Он просит войска прекратить волнения, которые расстраивают нашу воюющую армию». За царя, значит, ухватился. Тишина. Строй стоит, как окованный. Строй, однако, привычка. И Марков винтовку опускает, опустил. Взял к ноге, как у всех. Тут Вильяминов. «Господин капитан, разрешите выйти, мне дурно стало». Лашкевич, головы не поворачивая, весь взор на строй, ледяной ему. «Выйдите». Тот ушел быстро. «Ушел? Так он другим частям передаст». Кажется, если б Лашкевич на дверь голову только повернул, вот бы уже и рассыпались гурьбами. Но он струнно стоял весь на строй, еще в воздухе висело от государя-императора. И строй стоял. И Кирпичников в своей отдельности, но тем же строем скованный, не смел порушить. Стоял, не находился. Вдруг чей-то приклад в задней шеренге ударил о каменную плиту. И басом: «Уходи от нас! Не хотим тебя видеть!» И, подражая, другой приклад в другом месте. Бух! Нашли как. Еще прикладами о каменные плиты. Небывалый, неслыханный, грозный гул по коридору. А в нем отдается. Лашкевич плечами поежился. Чутка еще не хватало. И тут завопил ему Кирпичников: «Уходи вон!» И Лашкевич вдруг быстро повернулся и быстро пошел. На лестницу вниз, там по лестнице. И прапорщики исчезли. Победа? Вот это и было тяжкое самое. Как первый раз переступить? Как со своим командиром обратиться? И вот ушел. Прогнали? Ушли, так теперь покличут на нас атаку. Качнулся Кирпичников к окну, отсюда двор виден. И раму заклеенную рванул, распахнул, куда пойдет. Вот тут и повалили из строя. И то не все, остались на местах. И второе окно рванули. И видели. Штабс-капитан Лашкевич, сойдя с крыльца, быстро шел через двор к воротам на улицу. Значит, вон, значит, к штабу батальона. Не Кирпичников, Орлов крикнул: «Бей!» Такого не задумывали, но так получилось. И поднялось пяток винтовок. Орлов тоже, бахнули в открытые окна. И свалился штабс-капитан перед воротами на утолченный снег. И не дрыгался. Намертво. Ого! Это что ж теперь будет? Кто обмерший? А кто по коридору? Ура! А какой ура? Только теперь все и начиналось. Только теперь-то и отрезало. Не тогда, когда Лашкевич побежал вон, а когда упал. Теперь ни у кого здесь уже нет повертки. Теперь мы взбунтованы бесповоротно. И что будет? Перекрикивал Кирпичников, руками махал. На места, в строй! Собрались, стали в строй. А что теперь? Ночью думали занять оборону по лестнице и по окнам, но это в ловушке себя запереть. Это думали, когда переступить боялись, а когда уже переступлено. Наружу! Звать другие роты. Чем больше созовем, тем меньше ляжет на нас. Теперь все отрезано, теперь только и выход – звать других. Завопил Кирпичников команду: «Рота направо! Шагом марш!» И потопали, посыпали по лестнице во двор. Во дворе уже не стало строя. Рассыпались кто куда, разбрелись, как пьяные, очумелые. Стреляли в воздух без толку. А кто кричал «Ура!» Гарнисты заиграли тревогу. Кирпичников послал Маркова и Орлова в другую роту учебной команды звать присоединиться.